Слава Господу Иисусу Христу нашему! Друзья, дорогие, мы на протяжении уже нескольких богослужений молодежных рассуждаем на тему, что такое библейское покаяние. Что такое библейское покаяние? И сегодня еще одна проповедь на тему, что такое библейское покаяние, и подтема «Покаяние – начало Евангелия». Покаяние – начало Евангелия. Благодарю Господа моего и вижу в этом благодать, которую Он оказывает нашей церкви за сегодняшнюю утреннюю проповедь, которую говорил Александр. Действительно, друзья, мы можем уверенно сказать, что каждое утро на протяжении уже, может быть, несколько месяцев в нашей церкви каждое утро воскресенье будет евангелизация, потому что будет проповедоваться Евангелие. И очень интересные были рассуждения. Как раз вот некоторые мысли, они переплетаются тесно с тем, о чем я бы хотел сегодня говорить. Первое, что звучала такая мысль, что Евангелие, вот эта вся суть Евангелия, в первую очередь должен знать служитель Божий, который наставляет народ Божий. И видно было, если вот так просматривать послание к римлянам, и апостол Павел, он не начинает вот это Евангелие, как принято понимать, и это действительно так, послание к римлянам, с того, что Иисус Христос умер за наши грехи, или с того, что Христос воскрес, или вообще жизни Иисуса Христа. Хотя вначале он говорит о том, что это вся Евангелие Иисуса Христа. Но заметьте, первая, вторая и третья глава говорит о греховной природе человека. Апостол Павел разоблачает грех человека и говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Никто не ищет Бога, никто не делает добро. Все отступили от Бога, все согрешили. Это главное содержание вот этих трех глав. И мы сегодня будем именно об этом говорить, о начале Евангелия. Оказывается, Писание говорит о том, что у Евангелия есть начало. И это не просто начало, которое ознакомляет человека с Евангелием, или приготавливает человека к тому, чтобы Евангелие было правильно принято. Но у самой Евангелия благой вести, радостной вести, в которой нуждаемся каждый из нас, есть начало. Я призываю вместе со мной открыть Евангелие от Марка, первую главу, с 1 по 8 стих. Мы прочитаем, это будет первый наш текст. Евангелие от Марка, первая глава, с 1 по 8 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Смотрите, какую мысль говорит Дух Святой через евангелиста Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано. И вот это слово «начало» На оригинальном языке звучит так, оно знакомо многим из нас. Архи. Это термин, который используется в религиозном мире. Когда человек повышается в должности определенной, ему приписывают вот эту приставку архи, архиепископ. Или архи и говорят имя. То есть архи в оригинальном языке значит, я бы хотел предложить вам несколько вариантов значения этого слова. И очень важно сейчас понять, друзья, что значит начало Евангелия. Для того, чтобы мы действительно видели вот эту важность, вот этого начала всей благой вести, который мы несем людям и в котором мы нуждаемся. Начало, архи, начало, основание, происхождение, начальство, господство. Или также это слово иногда использовалось в строении, угол, край, конец. Угол, край или что-то, с чего что-то начинается. И вот это начало в Евангелии Иисуса Христа заключается, как мы здесь видим, в жизни или что-то, что касается Иоанна Крестителя. Смотрите, как мы читаем. «Как написано у пророков», и 4 стих, «и явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Нельзя анализировать, что такое благая весть? Опять же, хотел сказать то, что говорилось утром, что благая весть, благовествование или Евангелие – это синонимы, это то же самое слово. В принципе, иногда в разных контекстах говорят по-разному, переводят по-разному. Евангелие, Евангелие, благая весть, весть, которая должна звучать для того, чтобы человек что-то услышал, понял и обратился к Господу. И нельзя правильно анализировать, понять и проповедовать Евангелие, не знать начало ее. Нельзя правильно анализировать благую весть, не зная его начала. Даже тот факт, что каждый евангелист в начале своего повествования о жизни Иисуса Христа уделяет достаточно внимание Иоанну Крестителю, его жизни, его миссии, его служению, его проповеди. Они тоже повествуют о том, что Иоанн Креститель тоже имел или играл огромную роль в Евангелии. И достаточно много повествует об Иоанне Крестителе относительно, если мы говорим о том, насколько важен Иисус Христос для того, чтобы спасся человек. Можно сказать, что это вторая важная личность. Но как мы увидим, здесь не идет речь о личности, а о его служении. Вторая важная личность после Иисуса Христа, потому что эта личность, его служение описано в Евангелии, которое читают все народы для спасения грехов. Начало благовествования состоит из трех основных аспектов. Аспекта, касающихся служения Иоанна Крестителя. Мы о них будем говорить. В чем заключается вот это начало Евангелия? Первое – призвание Иоанна Крестителя. Второе – его миссия. И третье – его проповедь. Вот это начало, без которого Евангелие не осуществится в жизни человека. Без которого нельзя проповедовать Евангелие погибающему миру. Евангелие, это начало, состоит из трех главных аспектов. Это призвание Иоанна Крестителя, миссия, или цель, для чего совершается служение, и его проповедь. И первое, его призвание. Служение Иоанна было основано на призыве ветхозаветного пророчества. То, как он делал и что он делал, это основывалось на призыве, который он имел в Слове Божьем. Мы читаем, как написано, и цитируется Ветхий Завет. Мы не можем никакого служения делать, нести или совершать, если на это не имеем никакого основания Священного Писания. Бог знает, что лучше всего делать человеку, чтобы другие спаслись. И как это делать? И заметьте, друзья, вот это пророческое слово, оно не было просто обращено к одному человеку. Смотрите, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. То есть обращение идет к множеству. В принципе, ко всем. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Повеление идет каждому, кто слышит слово Господа. И мы увидим, что это повеление исполняли также апостолы после Иисуса Христа. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. И дальше смотрите, как пишет евангелист Марк. И явился Иоанн, проповедуя крещение покаяния. То есть призыв Слова Божия. И явился Иоанн, проповедуя крещение покаяния. То есть это личность. Она исполняла волю Бога. Мы также видим, что этот человек был призван в определенное время на определенный срок. Друзья, не удивляет ли вас, что Иоанн Креститель, в принципе, не так и много совершал свое вот это важное служение, вот это начало благовествования. Буквально, ну там, подсчитывают полгода, и потом ему отрубили голову. Этот человек, он был родственник Иисусу Христу, как говорит нам Евангелие, и он был почти что одногодка. И что еще интересно, он совершал служение, приготовление пути Господу, для Господа, во время, когда Иисус Христос уже ходил по иудейской земле. Смотрите, Христос уже ходил по земле. Бог, который дает спасение, уже ходит среди народа своего. Но Богу было угодно послать человека, чтобы этот человек, пока Христос ходит по земле иудейской, приготовлял путь для Иисуса Христа. У меня простой детский вопрос. Не мог ли сам Иисус Христос совершать то служение или сделать то, что делал Иоанн Креститель? Несомненно, он мог, но они бы не приняли Христа, потому что сердца их были не в правильном состоянии. И мы увидим это через миссию Иоанна Крестителя. Как они примут Христа, если они в нем и не нуждались? Они бы его просто почитали за какого-то очередного учителя. Он был призван для исполнения Божьей воли. Смотрите, что мы читаем в Иоанна 6 глава 44-45 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Скажите, кто послал Иоанна Крестителя? Бог. С какой целью? Приготовить путь для Господа. Или о том, что еще Иисус Христос здесь говорит, привлечь людей к Иисусу Христу, пока Иисус Христос еще ходит по земле, во время уже земной жизни Иисуса Христа. Привлечь людей. То есть Иисус Христос ходил по земле, а Отец заботится о том, чтобы через своих служителей, через учение привлекать людей к Иисусу Христу. И вот это привлечение, вот это, в чем оно заключается, мы об этом и будем говорить, как оно выглядит. Как это делать? Что делал Иоанн Креститель, что привлекал людей к Господу? И мы увидим, что это не были какие-то трюки человеческие, или плотские темы, или какие-то подарки, или какое-то давление создавалось. Это все делалось просто через наставление, учение, разоблачение греховной природы человека. Когда Господь призывает на служение, благовествование, главные критерии, по которым Он призывает, Он должен иметь ясное библейское представление о том, что такое покаяние. Действительно, друзья, подумайте об этом. Как Бог призовет человека на служение, если он даже не знает, что такое покаяние? Как он призовет человека на служение или проповедовать его народу, если человек даже и никогда не покаялся, не пережил это покаяние? В его глазах, в его словах, в его проповедях не слышно, что он это понимает, что он это знает. Такой человек, как он может и повлиять на людей? Конечно же, он не повлияет никак, потому что ли сидят люди, чего бы они ни ожидали от проповедника, но сидят люди, которых изранил, извратил, извратил разум грех. Они ищут чего-то своего. Но они даже сами не понимают, что им, по идее, нужно покаяться и прилепиться ко Христу. И проповедник, который провозглашает благовестие, он должен это понимать и это проповедовать. В его проповеди и должно звучать покаяние. Поэтому мы будем об этом тоже сейчас читать. Христос к этому и призывал своих учеников проповедовать покаяние. Смотрите, в чем заключалась проповедь или как он обращался, Иоанн Креститель, к людям. Лука 3 глава 18 стих. «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Видя жизнь Иоанна Крестителя, тяжело согласиться, что то, что он делал, или то, как он выводил из, можно так сказать, людей, иудеев, Ирода, тяжело согласиться с тем, что это было благовествование. Но Писание прямо говорит, многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Как мы уже читали, что говорил Иисус Христос в 6 главе Иоанна, Он учил народ благовествованием, которым они нуждались, чтобы прийти ко Христу. Еще один текст, который также говорит о том, что Господь призывает на служение благовествования людей, которые понимают суть покаяния, потому что это начало благовествования. Лука 24 глава 46 и 47 стих. «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Конечно же, ученики уже знают, что в себя включает понятие покаяния. И смотрите, и теперь по слову Господа они идут по всему миру и проповедуют покаяние во имя Иисуса Христа и прощение грехов. Потому что они сами это пережили. Потому что они хорошо понимали суть этого явления, которое должен пережить человек. Также второй аспект вот это начало Евангелия – это миссия Иоанна Крестителя. Иоанн имел прозрачное видение о том, что он должен делать. Когда мы, друзья, желаем выйти и кому-то сказать и рассказать Евангелию, послужить, благовествовать, Понимаем ли мы вообще, что мы должны делать? Если у нас правильное представление, правильное видение о том, что я должен делать вот по отношению этого человека, грешника, с начала и до конца. Что я ему должен говорить? О чем я ему должен говорить? Каков должен быть мой подход к этому человеку? Как он отреагирует? И если он отреагирует неправильно, что мне делать? И много вопросов возникают, когда ты видишь людей, которые пытаются покаять других грешников. Что ты должен делать? Как ты должен к этому подходить? Итак, миссия Иоанна Крестителя, в чем она заключалась? Мы прочитаем несколько стихов на вот эту, вот этот отдел. Лука 3 глава с 3 по 6 стих. Лука 3 глава с 3 по 6 стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Мы видим из 6 стиха, что вот это пророческое слово говорит об кривизне, пустоте и возвышенности плотского мышления. То есть вот это пророческое слово говорит о том, как неправильно человек оценивает свое положение пред Богом или свое состояние пред Богом. Здесь речь идет о плотском человеке, которого мышление грех извратил, обольстил, ограбил и опустошил, так что он не способен видеть Божие спасение. Почему? Потому что здоровые во враче не нуждаются. Больные нуждаются во враче. Больные нуждаются в спасении. Смотрите, дьявол всякими путями, всякими идеями извращает мышление людей, чтобы впоследствии они не нуждались в Иисусе Христе. Вот какова главная цель дьявола, вот над чем он работает. Он, видя человека, понимает, что ему однажды может быть проповедана Евангелие, он уже работает над человеком, извращая его мышление, запутывая мышление так, так понижая, так возвышая, так его кривить и так, чтобы человек, когда Евангелие услышит, он не будет способен сразу отреагировать позитивно. Именно в этом и заключалась миссия Иоанна Крестителя. Он должен был вот это мышление, грехом извращенное, выровнять, приготовить, так, чтобы когда они увидели Христа, они могли действительно обратить свое внимание на это спасение Божие. Шестой стих говорит: «И узрит всякая плоть спасения Божие». Друзья, сегодня наблюдается вот такая, ну, для меня непонятная картина, такая ужасная даже, я бы сказал. Сегодня многие родители думают, что нет ничего страшного в том, что их дети часами могут сидеть за телевизорами, на интернетовских сайтах, и, выходя оттуда, ну, все равно остаются как бы нормальными людьми, ничего как бы с ними не случилось. Они думают, что в этом ничего плохого нет. Но, друзья, что происходит? Их разум демонически запутывается все больше и больше. Капля за каплей, шаг за шагом, губительная заправка активизирована. Она действительно работает, вот эта программа демоническая, над тем, чтобы извратить мышление детей, людей, Конечно же, начиная с раннего возраста. И сегодня родители вместо того, что наблюдается, друзья, не говорю все, но это действительно печальная картина. Вместо того, чтобы детей своих, подростков держать подальше от этого влияния, которое губит их потихоньку, они наоборот помогают им, покупают для них аппараты, айфоны, позволяют им просто сидеть на этих влиятельных аппаратах, которые влияют. И ты замечаешь, ты наблюдаешь так за людьми, за подростками. Люди как будто зомбированы, они с этими аппаратами ходят шаг за шагом, они, каждый шаг они смотрят туда, в этот аппарат. Что же сегодня мне скажет этот аппарат, мир, или те, которые стоят за этими программами? Это просто реальность, ты никуда не денешься. Мы поднимаем факты, с которыми мы соприкасаемся сегодня в наше время. Как-то был на группе, где собирались молодожены, и говорили там, одна семья жаловалась о том, что их дети не слушаются их, в том, что они постоянно включают телевизор. Вот они утром встают, а дети уже сидят и смотрят телевизор, или вечером они идут спать, но дети бегут без спроса, включают. Или, ну, жалуются, что дети не без спроса включают телевизор и могут сидеть часами. И они как бы спрашивают, что нам делать? Что можно сделать такой семье, этим родителям, чтобы этого не было? И подумал себе, друзья, что здесь, в принципе, проблема не в детях, а проблема в родителях. То есть их идолопоклонничество губит их детей. Дети же не покупали этот телевизор. Они же не ставили его туда, на эту тумбочку. Дети же не имели денег это все купить. И родители, видя это, они добровольно как бы отдают своих детей вот как жертву вот этим бесовским влияниям. Оно так получается по Писанию, друзья. Когда Писание учит, не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, а они наоборот, такие родители, наталкивают детей своих на вот эти искушения, в руки лукавого. Друзья, действительно, стоит задуматься о том, что происходит с разумом ребенка. Пусть это будет и 15-летний, но позволяя ему, чтобы мир извращал его разум, это то же самое, что если бы ему просто дать ключи от машины и сказать, едь за молоком в магазин. Просто мы понимаем, что здесь будет реальное, как бы, или видимое последствие, то, что он может разбиться. Но вот это влияние мира через вот эти аппараты, экраны, друзья, намного губительнее. Потому что такие именно дети потом вырастают. Дети верующих родителей, и им, они могут все обряды исполнить в церкви, но им потом будет тяжело покаяться. Им нужно будет действительно суперученый, чтобы распутывать вот это их мышление, замечать каждый шаг этого человека, чтобы указать ему на греховные его поступки, чтобы они были разоблачены, и он покаялся. Вот насколько это серьезно. Мы говорим об начале Евангелия, в чем оно заключается. Миссия Иоанна Крестителя. Хотел предложить вам еще один стих и немножко порассуждать над ним. Откровение, 3 глава, 17 стих. Тоже, друзья, картина, которая сегодня встречается в церкви Иисуса Христа. Откровение 3 глава 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Друзья, когда мы читаем такие слова, Важно увидеть контекст этих слов и согласиться с контекстом, в котором находятся вот эти слова, кого эти слова касаются. И мы видим здесь, что эти слова обращены не просто к погибающему человеку или к неверующему. Заметьте, Господь обращается к ангелу Лаодикийской церкви. Кто это такой? Что это за человек? Во-первых, ангел – это служитель. Это самая влиятельная личность в церкви. Это тот, который как бы создает атмосферу в церкви. Также мы видим, что этот ангел, он находится в деснице Иисуса Христа. Он под пристальным наблюдением Иисуса Христа. То есть, это служитель, который Христос имеет в своей руке. Он часть тела Иисуса Христа, потому что он служит его телу. Это значит, мы делаем простой вывод. Этот человек крещен Духом Святым, потому что Писание учит, что вы крещены Духом Святым, погружены в тело Иисуса Христа. Это действительно печальная картина, о которой мы здесь читаем. Иисус Христос говорит, ты говоришь, ты, служитель, говоришь, что ты богатый, разбогател, ничем не имеешь нужды. Слово «говоришь» – это его проповедь, это то, в чем он убежден, то, что он проповедует людям своей жизнью. Это то, как он себя представляет окружающим, церкви. Он говорит, его поведение, его слова говорят, он ни в чем не имеет нужды. И дальше говорит, но ты не знаешь. Вот это слово «не знаешь» на оригинальном языке звучит как «ойдос». Значит, через опыт ты не видишь. То есть это опытное прозрение, если можно так сказать, когда человек действительно через определенные этапы в жизни что-то увидел. Он постоянно во внимании вот этого. И этот человек, он не видит свое состояние. Но ты не знаешь, ты не получил полную картину твоего состояния. Ты слышишь, служитель, ангел Лаодикийской церкви, ты не получил полную картину того, каково твое действительное состояние. Друзья, этот человек жил в иллюзии, иллюзии материальных успехах, и он не видел реальное его состояние. Позвольте мне немножко попытаться повернуть наше сознание и по-другому повести наше мышление в том, что такое реальность для человека и что такое иллюзия. Для плотского физического человека – реальность для него – это физические и плотские вещи. Для духовного человека, для христианина, реальность – это вечные и духовные вещи, ценности. Мы воспитываемся в том, чтобы для нас реальность была плотские и материальные вещи. Вот такое мировоззрение сегодня навязывается человеку. Христос говорит, что ты не знаешь твое реальное состояние. Вы когда-то встречали людей, которые никогда ни в чем не имеют нужды? Верующих людей. Смотрите, Христос определяет вот такого человека непокаявшимся. Потому что далее он говорит этому человеку, будь ревностный и покайся, вот этому служителю Лаодикийской церкви, будь ревностный и покайся. Почему? Потому что религиозному человеку нужно еще ревность покаяться. Ему тяжело просто покаяться. Ему нужно загореться. Даже, я бы сказал, заставить себя покаяться. А так, из-за того, что он окружен вот этими материальными вещами, ему тяжело понять, насколько он нуждается в Иисусе Христе. И голос Христа обращен к
служителю Ладыкийской церкви, еще был слыхан в Ветхом Завете. Смотрите, очень серьезный стих, слова, которые Бог говорит Иезекиилю. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Смотрите, что говорит Бог. Бог говорит, если я скажу беззаконнику, для пророка это значило в то время, что тебе было показано беззаконника, члена Божьего народа. И если ты не отреагируешь на то, что ты увидел, скажешь ему, чтобы предостеречь его, то его кровь, он погибнет, но его кровь взыщу с тебя. Это то же самое, чтобы ты сам его, если бы ты его сам убил просто, если бы ты сам пролил его кровь. Друзья, я думаю, вы встречали в своей жизни верующих людей, которые спрашиваешь, ну о чем, может, помолиться о чем-то, у тебя есть какие-то нужды? Нет, все нормально. Ну, есть такая дежурная фраза, помолись о моем духовном росте. Или что-то еще. Мы обычно смотрим на состояние человека так, как у тебя дела? Работа есть? Со здоровьем все нормально? Все живы-здоровы? Значит, все хорошо. Это, друзья, иллюзия. Нас даже впечатляет иногда, что такие люди могут всей семьей сидеть на лавочке, нормально улыбаться, отсидятся служение, и мы посчитаем, что это нормально, что это духовный человек, он здоровый, он ни в чем не имеет нужды. Но Бог говорит, если я тебе покажу беззаконие, если ты увидишь беззаконие, если я скажу человеку, беззаконнику, смертью умрешь, если Бог тебе открыл глаза на определенный грех, показал, друг мой, ты несешь ответственность за этого человека сказать ему. Ты увидел его погибающее состояние. Ты увидел, что ему нужно сказать. И далее, третий аспект вот этого начала Евангелия – это проповедь. Проповедь Иоанна Крестителя. Проповеди Иоанна наблюдаются два основных направления, две основные темы. Первое – он проповедовал крещение покаяния, указывая на актуальность греха в человеке. Это была его первая главная проповедь, что он проповедовал людям. Вторая главная его тема, которая видна в Евангелии, он с таким же дерзновением свидетельствовал об Иисусе Христе, как тот, который идет за ним. То есть, если, опять же, мы обращаемся к началу, тому, о чем мы говорили, начало Евангелия заключается в жизни и миссии Иоанна Крестителя, то Иоанн Креститель правильно проповедовал об Иисусе Христе. Он разоблачал грех человеке, приводил его к покаянию и говорил ему о том, что за ним идет Иисус Христос. Или в других словах, вот тот, которым ты нуждаешься, больной человек, он за мной идет, ты его должен принять. Иоанн представлял Иисуса как судья и как крестителя духом, а не как друга и как тот, который даст тебе самую лучшую жизнь здесь на земле. Вот тоже, тоже одно из главных таких моментов, которые мы должны помнить в нашем благовествовании, чтобы Иисуса Христа не представлять для людей тем, кем он не является для них. Понимаете, серьезность этого? Когда мы говорим об Иисусе Христе человеку, в наших порывах, наших эмоциях, мы иногда можем нарисовать Иисуса Христа как того, кем он не является для них. Поэтому для грешников он говорит, что идет за мной и судья, и тот, который будет крестить вас Духом Святым. Иоанн никогда никого не заставлял принять Христа, а то еще и в свое сердце. Сегодня говорят, покайтесь и прими Христа в свое сердце. Они думают, что человек одновременно должен пережить два основополагающие явления своим плотским умом. Они должны одновременно как-то понять, осмыслить вот эти две главные истины, покаяться и последовать за Иисусом Христом. Иоанн Креститель этого не делал. Он, с одной стороны, проповедовал крещение покаяния, а с другой стороны, он просто указывал на Иисуса Христа. Почему? Потому что нейтрального покаявшегося человека нет. Он или уже последовал за Христом, или он еще не покаялся. Нету какой-то нейтральной стороны, где он завис, позиции, где он завис. Или он еще не покаялся и не нуждается во Христе, или он уже последовал за Христом. Он полюбил Христа, потому что у Христа глагол вечной жизни. И поэтому все, что делал Иоанн Креститель, он указывал, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. И он свидетельствовал о нем действительно с таким вдохновлением. Он говорил о том, как он недостоин его. Проповедь его была чистая от религиозной приправленности. Последний блок стихов мы прочитаем, друзья, и будем заканчивать. Лука, 3 глава, 7 по 14 стих. Иоанн, приходящему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай наимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Заметьте, Иоанн не проповедовал обряды иудаизма или порядки синагог. Он даже не был затуманен тем, что люди себя просто называли иудеями, евреями, как особый народ, спасенный народ Божий. Иоанн смотрел на реальную жизнь людей, на реальные их дела, на реальные их плоды. И он указывал на те сферы жизни, в которых они больше всего испытывали борьбу. Он смотрел на реальную их жизнь и говорил о грехах, которые присущи были именно им. Мы часто любим говорить или вспоминать что-то неправильное, или людей, которых вообще мы не знаем, или говорит о вещах, которые вообще не касаются той общины или тех людей, которые окружают нас. Мы действительно должны научиться вот этому благовествованию, видеть жизнь своего брата и сестры и помочь ему в том, подсказать ему, что он на неправильном пути. Или неверующего, указать ему на его греховность. И главная задача Иоанна Крестителя не была в том, чтобы задавить человека, доказать ему греховность, а просто указать. Потому что его главная цель была, конечная цель, это обратить человека ко Христу, чтобы он последовал за Христом. Смотрите, у Иоанна Крестителя не было определенной книжки с определенными правилами, как проповедовать покаяние или как приводить людей к Господу. У Иоанна было призвание. У него была четкая миссия, и он знал, что проповедовать. И смотрите, Вот эти, Евангелие говорит, что именно Иоанн был наставником и учителем великих апостолов, которые принесли огромные плоды в Царстве Божие. Андрей, Петр, Иоанн, Яков. С того же города, где в основном совершал Иоанн свое служение, были и Филипп, и Нафанаил. Вот эти люди были взаимосвязаны между собой. Они были с одного города, это были ученики Иоанна Крестителя. Смотрите, какой огромный вклад сделал Иоанн Креститель в процветание Евангелия во всем мире. Он действительно подготовил правильно людей, которые потом же не могли оторваться от Христа, даже когда Христос их отталкивал. Они все говорили ему: у тебя глагол вечной жизни, ты Сын Божий, ты Христос, мы тебя посчитаем за Сына Божьего. Вот такое было отношение у людей, с которым работал Иоанн Креститель. Вот в этом и заключалось начало Евангелия. Приготовить сердца людей для того, чтобы они увидели Божие спасение. Да благословит нас Господь этим словом, и мы помолимся.